Мы читаем «Труды Бальсулама», страница 496, газета «Ума», первая колонка, со слов «Чтобы найти» в Тали Хазе. Смотрите нас на сайте kap.tv. Вопрос по теме урока был задан в прямом эфире. «Труды Бальсулама», 496, первая колонка, со слов «Тали Хазе». На примере этого исторического процесса он показывает нам, как феодальный строй обнаружил свои недостатки и рухнул, освободив место власти буржуазии. А сейчас пришла очередь власти буржуазии обнаружить свои недостатки и рухнуть, освободив место лучшей власти, каковой, по его словам, является власть пролетариата. Однако, в этом последнем моменте, когда он обещает нам, что после крушения нынешней власти буржуазии немедленно установится власть пролетариата, здесь кроется слабое место его доктрины. Новая действительность, предстающая перед нами, оспаривает его. Он считал власть пролетариата ступенью, ближайшей к власти буржуазии, и потому решил, что при низвержении власти буржуазии ее место немедленно займет власть пролетариата. Но действительность показала нам, что ступень, следующая за крушением нынешнего строя, это власть нацистов или фашистов. Следовательно, мы еще находимся на промежуточных ступенях развития человечества, и оно еще не достигло высшей ступени лестницы развития. И кто может предположить, сколько рек крови прольется в мире, прежде чем мы достигнем этой желанной ступени?
Есть проблема, как перейти с этого этапа на этап пролетариата. Он называет этап альтруистический, справедливое распределение. Это не просто так название, и поэтому, конечно же, там, в этом месте, должна быть большая подготовка, воспитательная работа, создание новой общественной сети. Это не просто, это не так само собой разумеющаяся эволюция, которая подталкивает нас, мы вот так вот развиваемся. Здесь должна быть большая работа с нашим участием, с нашим осознанием. Мы не просто так делаем революции, выходим на площади, прорываемся в Бастилию. Это не просто так, развитие эгоизма вперед, состояние, как он развивается и прорывается на новый уровень от одного режима к другому, из рабовладельческого строя к небольшой свободе, может быть, только это еще более ухищренная форма рабства, ну, допустим, скажем так. Но здесь, после буржуазного строя, когда мы перейдем к пролетариату, то есть от эгоистической формы перейти к альтруистической, здесь только нужно очень осторожно давать эти определения, что имеется в виду под буржуазным строем и пролетарским. Здесь не может этот переход проходить гладко. Здесь должно быть ощущение зла, осознание зла, необходимость изменения ситуации и изменения ситуации против нашей природы, то есть подготовить себя к этому перевороту, чтобы построить окружающую среду как фактор. И наука Бала как средство, как инструкция, построить пирамиду, то, как вот этот понимающий, чувствующий элемент, руководящий, находится во главе этого процесса и руководит им, управляет им. Должны быть ступени состояния разочарования, безысходности в нынешнем состоянии, растерянность в нынешнем состоянии. Не просто так говорят об этом, что нам нечего делать, скажем, как сейчас уже говорят многие люди, деятели педагогики и финансисты и другие, но чтобы пришли к согласию, что в этом состоянии, в котором находится, просто мы скатываемся к разрухе, и тогда, исходя из этого, смогут услышать о том, что существует здесь замысел природы, и природа уготовила нам весь этот путь, чтобы сейчас мы раскрыли необходимость изменения себя и найти средства, как обратить себя как преобразовать себя на обратное. Если услышат, то мы сможем поэтапно пройти развитие довольно гладко, потому что это все равно страдание, пока услышат, пока захотят воспринять, пока захотят реализовать это, но все-таки относительно. Это процессы, которые нам предстоят, и мы можем их реализовать без кровопролития. А если нет, то это будет проходить через большие страдания. Но точка... Это точка переворота, бифаркация, как мы говорим, что невозможно перейти с эгоистического правления буржуазного на строй пролетариата, как он это называет, альтруистические, равноправное распределение, взаимное поручительство, социальная справедливость, либо... Большие удары, и потом уже учеба, что делать. Потому что удары тоже не помогут. От ударов ничему нельзя научиться. Либо с помощью распространения, которое даст понимание, что нет выбора, и необходимо изменить тенденцию. Мы находимся с вами буквально в этих состояниях, в которых это должно сейчас реализоваться. Да?
Я хочу изобразить ситуацию, показать ситуацию, которую я сегодня вижу среди людей, которые участвуют в акциях протеста и в интернете в том числе. Есть люди, которые согласны и поддерживают идею изменений, даже говорят взаимное поручительство, и прежде всего мы хотим поднять всех выше уровня бедности, думают именно так, что эта вещь правильная и хорошая. Но говорят при этом то, что это нужно, можно сделать без предварительного воспитания, а с помощью констатации фактов и выступлений акций протеста, демонстрации силы, если мы докажем, что у нас есть сила, что мы не овцы, что мы настаиваем на своем, тогда нас услышат, как мы вышли на демонстрации.
То есть дай то, что нам причитается.
Дай то, что нам причитается, как вчера, например, сделали на улице Левинский в Тель-Авиве. Вчера там сделали беспорядки, те самые люди, которые делали эти беспорядки на бульваре Ротшильд, те же самые люди настаивают на тех же самых фактах. И они отрицают все, говорят, мы не согласны с недостатком социальной справедливости, но это не нужно делать с помощью, как мы здесь сказали, изменить себя. Это нужно сделать с помощью демонстрации силы и констатации фактов.
Короче говоря, революция, переворот.
Но они не хотят сейчас все ломать и разрушать.
Переворот-то не обязательно все ломать и разбивать. То есть изменить какой-то порядок в обществе.
Да.
Ну.
Так это очень отзывается, люди очень поддерживают это. Это очень выглядит заманчиво, все выходят на улицы, и вот мы вышли на Ротшильд, и сейчас мы выходим опять, и средства массовой информации привлекают туда.
Что ты хочешь спросить об этом, я не понял.
Как показать людям необходимость изменения человека, как подвести их к осознанию того?
У нас есть другая проблема. Мы понимаем, что перед телегой находятся лошади. И эта лошадь должна привести нас на духовный уровень. И поэтому все, что происходит в обществе и в мире, это для того, чтобы мы изменили себя. А не то, что нам нужно там социальная справедливость или не социальная справедливость, есть там еда у кого-то или квартира или нет. Это причина лишь того, чтобы мы изменились. Цель всего развития природы, который оказывает на нас разнообразные давления, дает нам всякие проблемы, неприятные ситуации, чтобы с помощью них мы бы поняли, что мы должны измениться, а не требовать от природы или от Творца, почему ты делаешь нам так плохо. Он сказал изначально, я создал злое начало, я вам делаю плохо, я вам причиняю зло, для чего? Чтобы вы изменились. Это для нас. Мы понимаем, что ничего не поможет. Сколько бы мы сейчас ни начинали равноправное распределение, раздачу этих йогуртов или квартир, ничего не поможет, состояние будет еще хуже. Будем получать удары на более качественном уровне, не дай бог, через войны, через эпидемии, через разные вещи. Нет, на складе у Творца, у природы, там есть много разных ассортиментов, от экологических ударов до простых ударов, там нет проблем с этим. Поэтому нам стоит, насколько можно, исправление начинается с легкого к тяжелому, поэтому нам стоит начинать с маленьких, с легких вещей. Давайте будем как маленькие дети. Ой, достаточно, я понял. Я буду хорошим, послушным ребенком. Все, стоит тебе, тебе так выгодно, хватит уже своей гордыни, своим упрямством. Хватит. Кончай. Начинай умнеть. Как нам объяснить им это? Я не знаю, почему ты мне рассказываешь, что они говорят. Ты убедился. Я могу тебя понять. Но меня это не убеждает, потому что я понимаю, что все эти вещи не сходят с высшего источника. Какая связь с тем, что я сейчас раздам им то, что они хотят? Ничего не изменится. Что они хотят? Короче говоря, они хотят объяснения. Объяснения того, что эти вещи не изменят общество. Они не изменят всего. Равное распределение, верно. Всех вывести за черту бедности, верно. Давайте сделаем это. Хорошо, с помощью чего ты сделаешь? Только вместе с воспитанием. Только вместе с пониманием того, что мы здесь изменяем общество. Да. Я сказал им это. Они сказали, да, воспитание — это долгосрочная программа. А сейчас переворот. А сейчас демонстрация. Кроме силы ничего не понимают. Да, воспитание — это долгосрочная программа, но давайте сейчас реальные доказательства. Покажем силу, что мы не согласны, чтобы нас использовали. Мы проснулись и продолжаем с той же тенденцией.
Я не очень понимаю. Допустим, у государства нет денег, чтобы им раздать. Допустим, что нет. Что они будут делать? Пусть делают так, как раньше. Не будут покупать йогурты, не будут. Пускай объявят бойкот тем, другим. Пусть доведут всех производителей до состояния, когда они будут удовлетворяться меньшим. Пускай сделают это. Какое это имеет отношение к тому, чтобы выходить на улицы? Ну, пускай сделают это организованно. Пусть будет организация, как офис, который говорит, сейчас мы объявляем бойкот там чему-то, какой-то фирме, на какие-то виды товаров, продукции. Пускай делают. И таким образом общество уже может начинать решать какие-то проблемы. Я согласен с ними, это возможно. Но что может сделать правительство? Правительство в любом месте мира сегодня, оно находится в безвыходной ситуации, не в состоянии сделать ничего. Потому что нечего. Это какие-то конфликты, которые не имеют прямого отношения к народу. Вся эта политика, все эти перераспределения. Мы учим из глобального кризиса, что проблема... Проблема глобальная. Не знаю, как тебе сказать. Я сам, может быть, не нахожу слов. Ты не добьешься ничего. Это как в Европе с их кризисом. Ты не добьешься ничего, потому что ты сегодня тотально связан со всеми. Внутри одного государства ты не можешь сделать ничего. Даже если ты здесь установишь социальную справедливость, это ни на что не повлияет. Как будто бы справедливость. У тебя будут на завтра еще больше проблемы. Ты действуешь. Проблема это объяснить, но ты действуешь вопреки природе, вопреки тенденции природы. Ты хочешь сделать какое-то хорошее состояние для какой-то социальной прослойки в каком-то отдельном государстве. Это не пойдет. Проверь.
Мне понравилось ваше предложение устроить бойкот потребительский, но не могу сказать с правительством, а согласиться с тем, что вы говорите про правительство.
Это в твоих руках
бойкот.
Ты можешь вывести несколько тысяч на улицы, и завтра можешь сказать, эти виды продукции мы не покупаем. У этих и таких производителей мы не покупаем. От них мы не принимаем. Ты можешь это сделать. Но не ради того, чтобы их разрушить. Для того, чтобы сократить их доходы.
Это ведет нас к еще целому подходу, который говорит взаимное поручительство. Все это здорово и хорошо, но мы должны проявить силу, не физическую, а силу покупателей. Мы бойкотируем эту компанию, эту не будем платить электричество, воду.
Нет, я не сказал не платить, это уже нечто другое. Это уже нечто другое. Я не сказал не платить то, чем ты пользуешься, как это так. Я говорю, нет, оставаться потребителями, нормальными. Но, например, сейчас мы не покупаем йогурт там за 8 шекелей, пока его цена не падает до 5 шекелей. Все. Я видел разные цифры, показывают товар за 1.5 шекеля, себестоимостью 1.5 шекеля, которую продают за 15. Как это так? Ну, вот так им хочется. Ну, так мы не покупаем этот вид продукции, пока его цена не падает до нормальной. Это я понимаю. Это народ может сделать. Это вещи, которые в рамках закона. В рамках закона. Но не платить, это называется воровство. Как это так? Разница большая. И отсюда до революции, когда ты уже выходишь с оружием, это очень короткий путь. Это я тоже не предлагаю делать. Вступать в какие-то организации против каких-то видов продукции, чтобы их не покупать. Я предлагаю решать проблему в корне. А корень в том, что мы не связаны. Если бы мы были связаны, то мы бы сумели организовать исправленное общество, и у нас бы не было ни в чем недостатка. Мы должны понять, что происходит сейчас в нашем мире, в наше время. Ты говоришь, у нас нет времени. Правильно, нужно делать эти вещи параллельно. С одной стороны, воспитание. С другой стороны, действительно, оказывать давление на правительство и на все эти большие концерны с тем, чтобы снижались цены, строились квартиры и так далее. Делать это параллельно. Но без того, что ты воспитываешь народ, у тебя ничего не получится. Ты не идешь в ногу с природой. Тенденция природы такова, чтобы сделать однородное общество. Другое ничего не поможет. Смотри, что пишет Бальсалам. Иначе ты приходишь к фашизму. Во всем мире. Мне больше нечего предложить. Вы должны понять, что эгоизм сейчас в конечной стадии развития испытывает давление стать одним целым. Это должно стоять перед нами как цель. К этому мы должны прийти. К этому мы должны стремиться. Объясни это на тысячи языках, в играх, через правительство, через построение окружения. Как хочешь, но это так. Я не понимаю только, если ты хочешь прийти к социальной справедливости, к тому, чтобы все жили над чертой бедности, и все те люди, которые не могут устроиться в жизни, есть такие в нашем обществе, от всего сердца они хотят устроиться, но он таким родился, не развит, и жена у него тоже такая, ну, знаешь как, я помню, у меня был большой бизнес, поликлиника, зубоврачебная клиника. Ты знаешь, сколько людей приходило? Приходит одна и говорит, я больной, сижу дома с детьми. Каждая вторая женщина так говорит. Мой муж болеет дома, а я сижу с детьми. Ты знаешь, сколько есть таких? Тысячи и тысячи. Им помочь нужно. Они не способны самостоятельно устроиться. Их и выбросить некуда, их и так уже выбрасывают со всех мест. Но ты должен создать такую систему, где все будут заботиться обо всех, чтобы все поняли, что находятся в одной системе. Я не могу ими пренебречь, потому что это части моего организма. Ты должен обеспечить им так, чтобы ты приподнял их над этим уровнем. Это преднамеренно их оттеснили на обочину, чтобы ты ими занялся, чтобы ты их обслуживал. Если ты просто будешь раздавать им всякие вещи, то им ничего не поможет, они такими и останутся. Воспитание — вот единственное, что может их приподнять, вытащить их оттуда, чтобы и их дети поднялись и не выросли преступниками, проститутками и так далее. Как ты можешь просто так говорить, чтобы раздавать йогурты? Это то, чего не хватает народу? Как они живут? Только это, прежде всего. И как может быть, что... Ну, потом, в далекой перспективе. Это недалекая перспектива. Ты уже достаточно пренебрегал этим 50-60 лет. И эти проблемы только накапливаются. Я не вижу другого решения. Только воспитание. Если ты дашь воспитание, то человек поднимается. Он понимает, что происходит с ним. Даже если ты вводишь его в систему обучения, затем ты делаешь его преподавателем, и это не хватает каждому, половина человечества должна обучать. Где ты еще обеспечишь им рабочие места? Нет работы. Все. Миллиарды людей будут выходить на улицы все больше и больше, и уровень безработицы будет только возрастать. Закончились уже эти гонки, когда из года в год у тебя растут проценты национального продукта и доходы. Нет, этого уже не будет. Будет только минус. Ты должен освободиться от всех излишков, которые ты накопил за эти годы. Все предприятия, которые производят вещи, в которых нет необходимости, закроются. А что ты будешь делать с безработными? Скажи мне, завтра у тебя будет еще больше? Они будут получать социальную помощь 2000 шекелей в месяц. Ты должен их организовать, ты должен действительно сделать революцию, но революцию в области воспитания, когда ты прежде всего понимаешь, ты должен усадить каждого на учебную скамью, иначе не действительно выйдут на улицы, иначе у тебя будут огромные акции протеста. И к чему они приведут? Ни к чему. Что они сами могут навести порядок в государстве? Они умеют только кричать или взломать какой-то магазин и украсть туда товары. Какая польза во всем этом? Нет пользы. Только усадить их на учебную скамью, то, что называется, обеспечить им необходимое. И на учебной скамье ты обучаешь их ведению домашнего хозяйства, чтобы они научились жить на 5 или на 10 тысяч шекелей в месяц, которые у них есть. Они не умеют. Люди не умеют сводить концы с концами. Не умеют. Даже если у них есть небольшая сумма денег, ты обучаешь их как, что, и тогда все приходит в порядок. Ты должен все общество привести к состоянию, как пишет Бальсалам, чтобы было всем обеспечение по потребностям, но каждый должен отдавать обществу часы учебы, если не часы работы. Для него это работа, он занимается работой по исправлению. Если ты не приводишь в порядок все это, то у тебя получается еще хуже, что бы ты ни делал. Ну, раздай сегодня всем жилье, продукты, ну и что? В свое время так сделали в Африке, разрушили все производство. Вместо того, чтобы дать людям воспитание, начали делать вот это. Южная Родезия, вся Южная Африка, все эти развитые государства были действительно хорошие государства. Что там было, а что есть сейчас? Ничего.
Тогда мы подходим к следующей претензии. Как поможет воспитание масс, если во главе есть кран какой-то, который перекрывает бюджет? Там есть какие-то несколько семей, которые все берут себе, это верхняя прослойка. И даже если я буду воспитывать, мне понравилась эта идея, но как поможет воспитание масс, если сверху перекрывают кран?
Чему?
Бюджет,
чтобы он... Это поможет нам разделить необходимую корзину потребления? Я не думаю, что государство и олигархи не будут помогать, будут оказывать противодействие. Я не думаю, если сделать правильный расчет, то нет. Мне не кажется. Нет у них выхода. Ни у них, ни у нас, ни у кого. Нет выхода. Если мы хотим оздоровить общую атмосферу, то я думаю, что каждая часть народа может в этом принять участие. Каждая часть народа. Ты знаешь, каким образом? Мы скажем так. Каждый может от своей зарплаты отдать 10%. Да, кроме тех, которые зарабатывают меньше, чем 15 тысяч шекелей в месяц на семью. А что ты на меня смотришь? Почему это вдруг? А, ну так пусть я буду по революции и все, что с этим связано. Но это включает тех самых больших. Ну так а что случилось? Ничего особенного. И пусть государство тоже платит этот маасер от своих доходов за счет того, что сократят там у себя немножко, спустят жир, и личного, и личный жир, и всякие офисы. Но ты должен понять, у тебя будут масса безработных, очень скоро масса безработных. И различие между слоями населения будет только возрастать, и люди не будут знать, что делать. И государство тоже не будет знать, что делать, само государство, правительство. Если ты не будешь развивать сферу воспитания, глобального воспитания. Это то, что происходит и в Европе тоже, и в Америке. Им придется это сделать. Мы должны подать пример. Нужно сесть и посмотреть, как сформулировать все эти вещи. Но прежде всего, желательно показать как можно быстрее, что справедливое распределение — это не справедливое и не решение. Если люди думают, что без изменения общества они могут к чему-то приступить, ничего не будет. Да, Гилад.
Бали Сулам говорит о проявлении нацизма и фашизма как подготовка, как необходимость к поручительству. Как это выражается? Это такие понятия. Как это понимается человеком? Как это неблагоприятная ситуация в качестве подготовки к благоприятной ситуации? Как сказать это, что действительно решение поручительства — это единственное решение, которое спасет государство и мир?
Если мы входим в состояние, когда все зависят от всех, внутри государства, во всем мире, вокруг всей земли, то взаимное поручительство даже частично, никто не говорит о полном исправлении мире бесконечности. Но частичное взаимное поручительство воспитывать всех и показать всем необходимость этого, что мы уже не способны друг от друга отключиться, не можем друг от друга убежать, если мы говорим глобально. Не как человек, который живет в своем углу, и его ничего не интересует. Главное, у него сейчас есть йогурты и хлеб. Достаточно. Если мы говорим на государственном уровне, то мы понимаем, что сегодня без взаимного поручительства между всеми мы не добиваемся ничего. И тогда возникает проблема, как нас всех воспитать для взаимного поручительства.
Что же это за раскрытие фашизма, нацизма для этого человека? Что это говорит ему?
Это радикальное движение эгоизма от страдания, когда мы готовы в нашем государстве. Это такой радикальный протекционизм. В нашем государстве мы согласны объединиться ради того, чтобы разрушить, что хотели сделать немцы. Мы сейчас оккупируем всю Европу, Францию, Чехию, Польшу. Мы их оккупируем. Почему Румынию там есть нефть? Почему Польша там есть хлеб? Почему это там еще что-то? Как раковая клетка, как рак. Едят, пока не приходят к состоянию кризиса. Это нацизм, но внутри сильное объединение. После того, что там было в Германии, после, главным образом, Первой мировой войны, когда она была в таком кризисе, Гитлер уже пришел на готовое. Прежде всего, производство, рабочие места, промышленность, единство народа. И искал постоянно, чем объединить, чем всех подогреть. Какая ненависть против тех врагов, против других.
Это раскрылось 60 лет назад. Я спрашиваю, сегодня, вы говорите, сегодня раскрывается эта сила как подготовка необходимости в поручительстве. Какую форму сегодня принимает эта сила?
Сила рвута сегодня облачается в производстве и в торговле международной, которая невозможно прекратить. Мы не понимаем, не чувствуем, насколько мы связаны друг с другом. И это состояние раскроется при условии, что мы, допустим, разрушим какие-то связи, то мы видим, насколько все вдруг рушится. Я сейчас несколько еще не собран. Да, Муши.
Природа хочет, чтобы мы были объединенными, да? Такой процесс. Почему же человек не видит никакой связи между ударами, которые дает ему природа, и целью, которую природа ставит?
Это как ребенок не чувствует. Ему говорят, учись, ты станешь большим человеком. Ты смотришь путешествовать и делать, что ты хочешь, но сейчас ты должен сидеть и кропотливо учиться. Не хочу, я хочу сейчас летать в самолетах, идти туда, делать то. Ему говорят, ты постигнешь это при условии, что будешь учиться, сидеть, учиться и зарабатывать. Я не хочу зарабатывать. Ты не чувствуешь того, что ты такой? Так что можно сделать? Мне говорят, можно достичь мира бесконечности, чего хочешь, но что? Откажись. Ну, это ж смех. Да. Вплоть до серьезных ударов или серьезных страданий, когда это раскроется мне как рентгеновский снимок. Ой-ой-ой, что со мной будет? Я вообще ничего не хочу слушать. Я гнушаюсь этого. Я отказываюсь от этого. Кому это надо? Если только внутри это начинает пылать из решимо, точка в сердце, тогда ты приходишь, выясняешь, и тогда ты тоже не хочешь ничего. Но у тебя уже есть какое-то побуждение от внутреннего решимо, которое тебя обязывает это выяснить. Если бы нет, то ты бы тоже был таким на улицах. Я живу и живу. Завтра? Пусть все умрут. Для чего мне об этом думать? Что тебя удерживает? Решимо?
Я спрашиваю о людях. Хотят, чтобы я стал человеком, что я бы осознанно достиг состояния человека и был бы связан осознанно с другими...
А сейчас претензии к Творцу, ну-ну.
Да, с другими людьми. Что дают мне эти удары, когда мне непонятна связь между ударами и целью? Дайте мне такие удары, чтобы я понял, что удары связаны с этой целью.
Тогда потеряешь свободный выбор. Понимаешь ты или нет? Если я тебя бью не за еду или не за что-то, а из-за того, что ты плохо относишься к другому, напрямую, тогда ты начинаешь хорошо относиться к другому. Так это ты делаешь, это удары делают. Это делает Творец. Не ты, а где ты? Должен быть разрыв между состоянием, ударом и твоим действием. Должен быть разрыв. Внутри должно быть осознание. И такое осознание, чтобы ты дошел до того, чтобы я сам хочу это сделать, даже если не будет ударов, если не будет ничего. И даже если мне сейчас дадут все самые лучшие вещи, чтобы я не делал действия подачи, я все равно хочу его сделать. Во. Как это так? Для чего? Мне дают возможность сейчас наслаждаться светом, а я говорю, нет, нет, мне нужна тьма, лишь бы отдавать. Это реально? Ну, постепенно, с помощью воспитания.
Я понимаю, что должен быть разрыв, но почему нет свободы выбора, если сейчас раскрывается мне, что я должен исправить свои отношения с вами? Я пока что не могу это сделать, я не могу сделать это осознанно, я могу сделать усилия, но хотя бы я знаю, что мне нужно исправить связь между нами. Но большинство человечества вообще не знает этого.
То есть вопрос таков, почему не раскрывается неисправленная сеть между нами как причина всего зла?
Да.
И тогда бы мы исправили это. Вынужденно, я тебе говорю, исправили.
Но мне все необходимо было бы делать усилия все равно.
Какое усилие? Если ты видишь, что это зло, то ты делаешь. Ты делаешь, прилагаешь усилия.
Да.
Это раскрытие зла, а не ты делаешь. Если ты знаешь, что если ты не заработаешь денег, тебе не на что будет жить, то ты это ты делаешь. Почему это называется работа? Вся наша усилия в жизни. Потому что голод меня толкает на зарабатывание денег и для того, чтобы заработать на еду. Это не я. Я должен самостоятельно, без какой-либо вынужденной необходимости, хотеть прилагать усилия и достигать чего-то, к чему у меня нет никакой естественной потребности, что это необходимо. Мне это не необходимо. Я развиваю к этому желание абсолютно свободно. У меня нет в этом никакой зависимости от отдачи, допустим, отдавать ближнему. Нет никакой зависимости, мне это не надо. С моей стороны, я независим от них. Я независим ни от чего. Я не Творца. Я нахожусь над всем. Я развиваю в себе зависимость от них, я хочу именно отдавать им, я хочу их всех обслуживать, я хочу быть самым последним и самым нижним. Почему? Почему вот так? А иначе, пойми, не ты делаешь работу, а он делает работу. В нашей духовной работе есть точка, которую ты постоянно должен взращивать. Точка свободы, которая вообще не знакома нам в этом мире. Точка свободы, когда ты независим, не делай, ты можешь не делать. Получи весь мир, не делай. Не делай ничего. Одно не зависит от другого.
Я приведу пример в семье, скажем.
И все же пока что подвести тебя к этой необходимой точке, тебе дают удары, разные вещи обучают тебя. Но затем, когда ты действительно начнешь осознавать духовность, двойная работа на обратной скорости, на задней скорости. Возьми. Нет, нет, не хочу. Возьми, возьми, ничего не будет. Нет, не хочу.
В семье есть связи. Я связан в своей семье, я не могу от этого убежать. Раскрываются, скажем, какие-то нехорошие отношения, но я чувствую, что у меня есть свобода изменять их, но я не могу изменять, я не могу также убегать. Почему так не раскрывается связь между людьми?
Раскрывается. Почему? Раскрывается связь, что мы не можем убежать, что мы можем просто так убежать друг от друга.
Ну, не совсем так. Люди не связывают удары.
Так мы не понимаем настолько, и в семье тоже. Нет. Друзья, это не... Я прошу прощения, но мы должны привести все вещи в порядок. Я сегодня тоже, пока еще после полета, не... Где мы?
496-я страница. Со слов «чтобы найти». И чтобы найти какой-то выход из этого затруднения, нужно хорошенько понять упомянутый закон поэтапного развития, на котором основана вся доктрина. Следует знать, что этот закон распространяется на все мироздание, и на нем выстроены все природные системы, как неограниченные, так и как неограниченные.
органические, так и органические, вплоть до человеческого рода со всеми его свойствами, как духовными, так и материальными. Во всем этом нет ничего, что не подпадало бы под действие непреложного закона поэтапного развития, являющегося следствием взаимного столкновения двух сил, позитивной силы, то есть созидательной, и негативной, то есть отрицающей и разрушительной. И посредством тяжелой и непрестанной войны между собой они создают и совершенствуют всю действительность в целом, и каждый ее отдельный элемент в частности. И как было сказано выше, именно отрицающая сила, раскрывающая на конечном этапе любого государственного строя, развивает и поднимает его к состоянию, которое лучше прежнего. Так следуют состояния одно за другим, пока не достигнут конечного совершенства.
Сейчас он будет объяснять, как происходит развитие под воздействием этих сил. Прочитай.
Возьмем, к примеру, земной шар. Вначале это был лишь газовый шар, подобный туману. Посредством заключенной в нем силы притяжения в течение определенного периода сконцентрировал он находившиеся в нем атомы в более тесную группу, в результате чего газовый шар обратился в шар жидкого пламени. Далее, в течение периодов грозных схваток двух сил, заключенных в земном шаре, позитивной и негативной, охлаждающая сила одолела силу жидкого пламени, охладила тонкую оболочку вокруг шара и укрепилась там. Но не успокоился еще земной шар, не утихла борьба сил, и через какое-то время вновь одержала верх силы жидкого пламени, изверглась с великой яростью из недр шара, поднялась и разбила холодную и твердую оболочку в осколки. И вновь стал шар жидким пламенем. И снова начался период битв, пока в итоге охлаждающая сила опять не одолела силу огня. И вторично остыла твердая и холодная оболочка вокруг шара. Но на этот раз она была толще и устойчивее против извержения жидкости из недр шара, и ее силы было достаточно на большее время. И все же, в конце концов, жидкости вновь обрели силу и изверглись из недр шара, и разбили оболочку в осколки, и вновь все разрушилось и стало жидким шаром. Так сменялись периоды один за другим, и каждый раз, когда одерживала верх охлаждающая сила, отвоеванная ею оболочка становилась все толще, пока в конце концов позитивные силы не одержали верх над негативными и не пришли к абсолютной гармонии, жидкости заняли свое место в глубинах земли, а холодная оболочка обрела вокруг них свою конечную толщину, и тогда стало возможным образование на ней органической жизни, как и в наши дни.
Итак, с помощью противоположных сил, он называет их негативно и позитивно, сила притягивающая, сила отталкивающая, неважно, как это назвать, на всех уровнях в природе мы можем найти эти две силы. Но главное, то, что при войне между ними они приходят к балансу. Это и есть суть вопроса. Развитие этих сил приводит к тому, что в любом месте, где бы они ни встретились, при конфликте, как будто бы при конфликте между ними, снаружи это выглядит как конфликт, но внутри это восполнение. И при таком восполнении они приходят к состоянию, что они производят более совершенные формы жизни. Более совершенной формы жизни. Именно. Вместо того, чтобы быть просто один против другого, начинают быть связаны друг с другом при конфликте. Сначала нет ничего. И посредством того, что устанавливают связь друг с другом, у нас возникают атомы, молекулы, которые вступают в какие-то сочетания между собой и принимают различные формы, как он говорит, формы неживой природы, где каждый занимает свое место внутри или снаружи Земли, или во Вселенной, настолько, что затем эти две силы, позитивная и негативная, допустим, объединяются между собой и создают жизнь, и так далее. То есть не смотреть на войну, как на войну. Это не война. Это связь между силами. Но насколько мы можем видеть в этом связь по мере глубины нашего видения. Поэтому мы сегодня также можем вступить в войну, все эти негативные и позитивные силы в человеческом сообществе и начать вновь воевать и сводить счеты друг с другом. И можем понять, что все эти вещи могут в конечном счете, они призваны восполнить друг друга. Если восполнять так, давайте сделаем это заранее и не будем просто так воевать, пока после всего крови и ударов мы увидим, что есть место для объединения. Мы можем это сделать заранее. Поэтому и для этого, к этому он нас привлекает. Но все эти вещи, которые можем сделать, можно сделать не просто «дай, возьми у того, дай другому». Справедливое распределение. Я думаю, так думаешь, так, это война. Это просто конфликты. Давайте поймем, к какому состоянию мы должны прийти в конце концов, к какой форме объединения. Если мы сделаем это сейчас заранее, то мы выиграем, сможем избежать войны. Итак, это первое. Второе, сегодня особый день, потому что сегодня вечером у нас есть особый конгресс в Иерусалиме, и я очень рад пригласить всех, кто меня слышит и готов, способен приехать. Пожалуйста, приезжайте все. Мы хотим видеть всех. Что там будет? Может быть, ты расскажешь, да? И я очень надеюсь всех вас видеть там, все наши группы со всего Израиля. До встречи вечером. И на этом рассказывай ты.
Итак, все мы вместе в Иерусалиме. Сегодня во вторник, 6:30 вечером. Мы все вместе. Мы начинаем год под знаком поручительства Арвот, об этом расскажет нам небольшой клип. 20 сентября мы все соберемся вместе на удивительный вечер объединения, вечер единства. Год открывается с поручительства. Я желаю всем, чтобы они достигли того, что необходимо, чтобы народ Израиля понял, что только в единстве, вместе, во взаимной заботе, тогда возникнет изменение. Я желаю, чтобы все соединились, чтобы стали как один человек с одним сердцем. Я желаю всему народу Израиля возможность перейти от головы к сердцу, увидеть в человеке ближнего, увидеть внутреннюю красоту каждого. Когда у тебя есть поручительство, настоящее поручительство, чтобы оно исходило от сердца, чтобы им было хорошо, чтобы они были рады. Мы все должны быть вместе. Вместе. Когда мы вместе, мы можем поручиться друг за друга. Давайте сделаем это вместе все. Вторник, 19:30, Биньяне Ума, Иерусалим. Для записи и подробностей 1-700-509-209. И также на сайте Каббалалиам. Покой. Избавление. Внимание. Поручительство. Любовь. Пусть объединятся.
מנגינת החיים.